Тесс Уилкинсон Райан. «Махинаторы и жертвы». Читает актриса Юлия Тархова. «Победи страх и верни контроль над своей жизнью». Введение. Нередко после визита к родителям или после проведенного вместе отпуска я слышала на прощание от мамы: «Смотри, пробуй монету на зуб, а то подсунут деревянную фальшивку». Эти слова можно принять за шутку, которую она услышала когда-то от своего отца, и все же они звучат как родительское наставление. «Пожалуйста, будь осторожнее. Прошу тебя, не дай себя обмануть». В повседневной речи встречается немало слов и выражений для обозначения жертвы обмана. Их называют лохами, без лоха и жизнь плоха, дураками, которых не терпят, лопухами, простофилями, фраерами, простаками, пешками в чужой игре, неудачниками. Как говорится, если кто-то обманул тебя раз, он подлец, а если дважды, ты дурак. Художественная литература изобилует сюжетами о жертвах обмана. Легенда о троянском коне, история о мальчике, который кричал «волк», сказка о новом платье короля и даже история о Гензеле и Гретель. «Не будьте легковерны, не то вам продадут прошлогодний снег». «Не берите конфету у незнакомца, никуда с ним не ходите, всем известно, чего он от вас хочет. Не будьте слишком доверчивыми, кто-то непременно этим воспользуется». Страх оказаться в дураках – это не только очевидный факт, но и руководство к действию. Не позволяйте себя одурачить. Что, собственно, не так с этим чувством страха оказаться в дураках? Почему оно так больно ранит и так долго не проходит? Большинство людей содрогаются при мысли о вероятности попасть в такую ситуацию, испытывая одновременно ужас и брезгливость. Однако, несмотря на знакомый и понятный нам всем опыт, о котором мы рассказываем другим, подкрепляя примерами из литературы и переживая внутри себя вновь и вновь, мы мало задумываемся о закономерности этого явления. На самом деле существует много книг и статей, в которых рассказывается о том, как не стать жертвой мошенников. Эта книга о другом. Нас интересуют скорее не культурные мотивации, а психологические механизмы, лежащие в основе того, что называют «кидаловым», и того, кто становится его жертвой и получает прозвище «лоха» или «лузера», обвинение, имеющее принципиальное значение для самооценки человека и его социального статуса. Наша задача не столько установить факт развода, сколько пересмотреть значение этого слова. Большинство из нас руководствуются двумя императивами – как быть успешным и как быть хорошим. Страх оказаться в дураках не только мешает достичь этих целей, но и нашептывает нам, что они попросту несовместимы. Книга, которую вы держите в руках, усиливает этот шепот, чтобы он звучал как можно громче и отчетливее, и мы сами могли принять решение, когда прислушиваться, а когда нет, что взять на вооружение, а на что закрыть глаза. В самом начале пандемии мы с семьей время от времени делали вылазки на машине под разными предлогами, лишь бы не сидеть дома. Все мы тогда были растеряны, раздражались по пустякам, дети не снимали наушников, сидя на заднем сидении во время таких не слишком увлекательных путешествий. Как-то раз мы даже посетили, я не шучу, огромную пустую автомобильную стоянку. Когда пасмурным весенним днем мы возвращались домой по Брод-стрит, мой сын, которому вот-вот должно было исполниться 13 лет, вдруг произнес у меня за спиной: «Больше всего на свете я боюсь попасться в ловушку доктора Фила». Фил МакГроу, также известный как доктор Фил, американский психолог, ведущий телевизионной программы «Доктор Фил», в которой он делится советами и дает рекомендации обычным людям, которые приходят на программу и рассказывают о своих проблемах. Шоу доктора Фила неоднократно становилось предметом критики из-за манипуляций или неэтичного обращения с гостями. Допуская, что он познакомился с этой передачей, поскольку стал проводить гораздо больше времени за просмотром видео в интернете. Однако я думаю и искренне надеюсь, что у него хватит нравственного воображения, чтобы понять, что это не то, чего он на самом деле больше всего боится. Тем не менее, я поняла, что он хочет сказать. Его 8-летняя сестра, которая вдруг начала проявлять неожиданную склонность к размышлениям, задумчиво глядя на ехавшие за окном машины, произнесла: «А я больше всего на свете боюсь кого-нибудь сильно обидеть». Вот, пожалуйста. Получается, оба они открыли природу двух видов вигильности. Как не стать мошенником или его жертвой? Вигильность — термин, которым в психологии обозначается преднамеренная или бессознательная осторожность, настороженность. Лох. Лох — это человек, которого легко обмануть, простофиля, пешка, жертва мошенничества в договорной игре или мишень для афериста. В средневековом жаргоне существовал специальный термин «дать остыть», то есть дать одураченному успокоиться, охладить его пыл, чтобы он от огорчения не испортил игру. Осознавать, что вас облапошили, мучительно. Мы готовы сгореть от стыда при мысли, что оказались в дураках, что нас развели на раз-два, и все об этом знают. Лох отличается от прочих жертв обмана тем, что более других склонен себя ненавидеть. Чтобы лучше представить ощущение того, кто стал жертвой мошенничества, можно провести небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что вы получили уведомление от банка, в котором сообщается о подозрительном снятии $20,5 с вашего счета час назад. Оказывается, что эта операция связана с веб-сайтом yesgames.com, о котором вы никогда не слышали и уж тем более не предоставляли ему информацию о вашей кредитной карте. Специалист клиентской службы банка сообщает вам, что это, вероятно, подставная компания, под прикрытием которой работают хакеры. Они пробуют случайные комбинации цифр, и иногда им везет. Банк обещает отменить эту транзакцию и сохранить ваши деньги. Отлично. А теперь представим несколько иную ситуацию. Час назад вы сами предоставили информацию о вашей кредитной карте и сами перевели $20,5 но только не на счет yesgames.com. У входа в продуктовый магазин стоит вежливый молодой человек, представляющий Международный детский фонд, и просит прохожих пожертвовать $20,5 на компанию «Покончим с детской бедностью к 2050 году». Обычно вы не реагируете на подобные акции, но фото на плакатах на этот раз привлекает ваше внимание, да и сам молодой человек кажется вам приятным. Ну и, разумеется, вы всей душой за то, чтобы покончить с детской бедностью. Когда вам приходит оповещение от банка о подозрительной операции, вас это настораживает. Эти подозрения подтверждаются, когда вы получаете рассылку от Лайстеров и узнаете о том, что благотворительная компания у супермаркета – дело рук мошенников. Вы думали, что помогаете бороться с детской бедностью, а на самом деле стали жертвой аферистов. Вы вкратце рассказываете эту историю банковскому служащему, и специалист клиентской службы снова идет вам навстречу и обещает, что эта транзакция будет отменена. Вам и на этот раз удается сохранить деньги. В обоих случаях материальный ущерб ограничивается парой минут, потраченных на телефонный разговор с банком, и небольшой нервотрепкой. На вашем банковском счете случившееся не отразится, причем неважно, стали вы случайной жертвой мошенников или в числе многих пострадали от организованной аферы. Однако большинство людей по-разному воспримут эти два сценария. Атака хакеров — небольшая беда, досадная, но все-таки не причина для стыда и самобичевания. А вот осознание того, что вы позволили себя обмануть, вызывает куда более болезненные ощущения, и хотя деньги быстро вернутся на ваш банковский счет, следы полученного урока не исчезнут еще долго. Его последствия отразятся на вашем внутреннем «я», с которым вы будете неустанно вести диалог. О чем я только думал? Почему я повел себя как последний идиот? И на отношение к вам окружающих, ведь в их глазах вы предстанете как человек, которого легко облапошить. В глазах общества дураки вызывают мало сочувствия и много насмешек. Есть что-то разрушительное в этом ощущении и даже в ожидании оказаться в дураках. Вполне разумно, что мы хотим уберечь себя от негативных эмоций. По этой причине мы всегда запираем входную дверь и не оставляем сбережения на крыльце дома. То, что мы ценим, должно быть под защитой. В привычном нам культурном дискурсе любая история, в которой кто-то попадает впросак, будь то случай с поддельными деревянными монетами, хакерская атака yesgames.com или ловушка доктора Фила, это возможность учиться на своих ошибках. Обжегшись на молоке, дуем на воду. Однако речь не о том, чего нам стоит чрезмерная осторожность. Какой урок можно извлечь, столкнувшись с мошенником, и каковы будут пагубные последствия, когда вы в следующий раз захотите проявить щедрость и отзывчивость. Будучи профессором в области договорного права и имея степень магистра психологии, я не удивляюсь тому, что людей сильно беспокоит проблема обмана и предательства. Одна из сторон в споре по договорам, как правило, представлена людьми, которые стали жертвами обмана или, по меньшей мере, чувствуют себя таковыми, когда сделка срывается. Однако интерес к попавшим впросак возник у меня в связи с другим аспектом моей профессиональной деятельности. В 2005 году я окончила юридический факультет, но решила, что не буду сдавать квалификационный экзамен и заниматься юридической практикой. Еще в годы учебы на юридическом факультете я стала задумываться о том, насколько формально люди относятся к своим законным правам и обязанностям. Поэтому вместо того, чтобы начать работать по специальности, я предпочла остаться в университете еще на 3 года и защитилась на степень доктора философии по экспериментальной психологии. Больше всего меня интересовали те решения, которые заставляли людей соблюдать закон, но при этом противоречили их нравственным убеждениям. Каким образом решаются такие проблемы и как чувствует себя человек, приняв такое решение? Одна из наиболее часто обсуждаемых тем во время учебы на юридическом факультете касалась того, что нарушившие договор не считаются правонарушителями. Рассмотрение философских, правовых и экономических аспектов договора редко выявляет нарушение с этической точки зрения. Подобный бесстрастный взгляд на вещи вполне типичен для выпускников юридических факультетов, однако я не знаю ни одного не юриста, который бы относился к заключаемым им договорам столь же безучастно. Для большинства людей нарушить договор значит нарушить обещание, а это вопрос этики. Различие в толковании нарушения договора с точки зрения права и этики, на которые я обратил внимание, стало предметом моего исследования, а постепенно и основой моей научной карьеры, которая началась с вопроса «Как вы относитесь к нарушению договора?». Я стала рассылать придуманные тексты договоров в различные базы опросов онлайн-интервьюерам и студентам юридических факультетов, а иногда сама проводила опрос среди студентов и преподавателей университета. Опрашиваемым обычно предлагался вымышленный сюжет, в котором персонаж по имени Боб должен по условиям договора отполировать полы или выполнить другую работу аналогичного характера, и ему предстоит решить, может ли он нарушить этот договор, если получит более выгодное предложение от другого заказчика. Вопрос звучал так. Если Боб нарушит договор до получения денег, какую сумму вправе взыскать с него суд в пользу заказчика в качестве компенсации за нарушение договора? Начнем с того, что многие полагали, что Боб должен заплатить приличную сумму. Иногда в строке для ответа стояло целое число с огромным количеством нулей после, то есть Бобу предстояло заплатить просто космические деньги за невыполнение договора по полировке полов в каком-то многоквартирном доме. В итоге опрашиваемые требовали не только денежные компенсации для потерпевшего, но и справедливого наказания для нарушителя. Они оценивали денежные убытки намного выше, чем предусматривает судебная практика. Порой я получала весьма развернутые отклики. В конце каждой анкеты было место для дополнительных комментариев и вопросов, так как комментарии и вопросы интересовали меня больше всего. Я специально оставляла свободное место, чтобы люди могли пожаловаться на проблемы с интернет-соединением или уточнить содержание некоторых вопросов. Вместо этого значительная часть респондентов писала полные гнева комментарии, выражая возмущение по поводу самой идеи нарушения договора. В этих пространных рассуждениях встречалось следующее. «Вот что сегодня губит Америку. Прежде уговор был дороже денег, а теперь люди перестали уважать друг друга». Или «Боб предает своих клиентов». Обилие прописных букв невольно обращало на себя внимание. Нарушение договора было воспринято как мошенничество, а мошенник должен платить за свои махинации. В анкету я включила унылый параграф о том, что вся ситуация с полировкой полов была, разумеется, вымышленной, и тем острее я почувствовала силу обрушившейся на меня волны негодования.